Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 7 ноября. С вами Ирина Чернова и религиовед, экскурсовод Вячеслав Терехов. Здравствуйте, Вячеслав.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие друзья.
Ну, а сегодняшняя дата вот просто подсказывает нам поговорить о положении церкви, храмов, ну, церкви, вот в частности, православной, в советское время, то есть с 1918 или 17-го. Даже 17-го, даже, да, пораньше, по 1991 годы. А вот почему справочники показывают с 1918 года? Может быть, вот как раз наиболее...
А что именно они показывают? Ну, в 18-м году началась гражданская война, а Октябрьский переворот... Или
может быть, переворот как раз в отношении церкви.
25 октября по старому стилю и 7 ноября по новому стилю 1917 года. Но у нас тема сегодня, я предлагаю несколько сузить, не о положении церкви в советское время, вот в таких огромных хронологических рамках.
Ну, это большая, да, тема.
Да, это огромная. Можно на несколько эфиров и на множество эфиров. А у нас сегодня тема, я ее назвал «Сакральная география советской Москвы». Ну, вообще, я бы хотел начать с того, что сегодня дата еще есть одна. Мы один из предыдущих эфиров посвятили бульдозерной выставке. Вот сегодня как раз год, как ушел из жизни ее главный организатор, ее идеолог, замечательный художник-авангардист Оскар Рабин. Ну и действительно, еще и 7 ноября, это день годовщины парада на Красной площади 7 ноября 1941 года во время Великой Отечественной войны, во время битвы за Москву. И действительно, это еще и Октябрьская революция.
Поэтому и сегодня представление на Красной площади.
Да, да, оно бывает каждый год. Это такой нейтральный вариант, как примирить коммунистов и тех, кто не коммунист.
Вячеслав, сакральная география советской Москвы. Угу. То есть все-таки в советское время сакральная составляющая была сохранена?
Да, мы...
Вот, но мы-то знаем, что храмы разрушались, церковь притеснялась.
Да, мы назвали его действительно «Сакральная география Москвы». Мы попытаемся обозначить какие-то основные точки вот по этому вопросу. Как в Москве существовали христианские, прежде всего, православные храмы?
Именно в Москве, потому что столица. Ну, соответственно, и в других районах тоже происходило.
А действительно, что такое, что значит сакральная география советской Москвы? У многих, возможно, вызовет удивление такая постановка вопроса, но дело в том, что священное, религиозное и религиозные переживания, они есть, очевидно, у каждого человека. Как об этом писал русский философ Владимир Сергеевич Соловьев, человек — это существо религиозное. Вот есть, допустим, человек умелый, человек разумный, а Соловьев вводит тезис «человек религиозный».
То есть хочет он этого или не хочет, он в любом случае религиозный?
Душа человека по природе христианка, как говорили святые отцы, и поэтому религиозные опыты, выражения религиозного опыта есть даже у атеистов. Только этот религиозный опыт и переживания выражаются несколько иначе, совершенно иначе, чем у верующих людей, но выражаются тем не менее. И действительно, почему сакральная география советской Москвы? Дело в том, что есть известный, очень расхожий тезис, об этом много раз писали, что коммунизм — это религия. Дело в том, что коммунизм — это не просто очередная социальная доктрина, экономическая доктрина, это действительно нечто большее, это мировоззрение. Вот как писал Николай Александрович Бердяев в соответствующей работе «Истоки русского коммунизма», коммунизм тотален, то есть он не просто затрагивает социальные вопросы, а он претендует быть мировоззрением, которое отвечает на все вопросы, в том числе духовные вопросы. А вот как в конце...
Вот можно рассмотреть все-таки, что подтверждает, что это религия, коммунизм?
Ну, во-первых, то, что есть религиозная вера и объект, куда...
Вера в коммунизм была?
Вера в светлое будущее, которого нет, и которое только предполагается создать.
Ой, ну мы-то христиане, конечно, верим в светлое будущее.
Это фактически царство небесное.
Да.
Вот как тот же Бердяев писал, для особенно русского коммунизма свойственно такая вот мессианская, мессианская такая, такой оттенок, искание царства Божьего и правды его, только земное царство. Коммунисты пытаются создать царство не небесное, а земное, но все равно царство, которое будет всеобъемлющим, которое все равно в силу определенных исторических закономерностей наступит для всех людей. Вот об этом, кстати, рассуждал отец Александр Мень. Есть такая видеозапись в конце 80-х годов сделана, и когда уже можно стало об этом говорить. Ему задают вопрос: верите ли вы в коммунизм? А он отвечает: а что же это такое, верите в коммунизм? Это вот религиозная постановка вопроса. Если коммунизм — это социальная формация, в него невозможно верить. Верить надо в Бога. Да, вот видите, mm-hmm. даже в самом этом вопросе, который и сейчас звучит, верите ли вы там какому-нибудь президенту очередному, здесь есть, видите, религиозная подоплека. А отвечая на ваш вопрос, где, в чем выражалась эта религиозная вера, она выражалась в культуре советской, например, в советских обрядах, которые до сих пор существуют. Вот то, что происходит, например, в ЗАГСе, или каких-то других
подпорных. Такое бракосочетание.
Да, это советский, да? обряд. Вот, когда, например, первые
как
годы...
Как венчание, да, вместо, да. вместо венчания.
Первые годы советской власти, когда появилось разделение, вот уже государство не признавало церковные браки в качестве законных, и браки регистрировались, ну, там, в каких-то конторах, и не было никакого обряда вокруг этого, просто в книгу записывали, и все. А у людей все равно ощущение, то, что это важное событие, и оно должно быть сопряжено с каким-то обрядом. Все равно люди шли в церковь, чтобы обряд был. И вот где-то там ближе к Великой Отечественной войне, а и особенно в 60-е годы, сложились вот эти обряды советского бракосочетания, которые есть аллюзия на венчание. Или советские крестины. Звездочки, так называемые. Помните?
Я вот хотела просто уточнить. Вот по вашим исследованиям, как часто люди все-таки набирали смелости и проходили обряд венчания в храме?
У меня сейчас такой нету, может быть, четкой статистики, но это было достаточно немало, и в 70-е годы пошло наверх количество венчаний именно в храмах, количество крещений, каких-то других обрядов, оно медленно, но верно шло наверх и в Москве, и в регионах.
Да? Вот говорили, что религия – опиум для народа в те годы, но я застала в какой-то мере советский период, и я помню, ну, даже по себе, что все-таки в православной вере воспитывались.
Ну, это инерция. Во-первых.
Инерция.
Ну, кстати, обратите внимание, что не опиум для народа, это уже Ленин перевернул в силу своей меньшей интеллектуальной глубины, а Карл Маркс, выдающийся социолог все-таки, он писал, что религия – это опиум народа, то есть религия mm-hmm. – это вздох угнетенной твари, люди сами себе придумали. То есть ленинский тезис состоит в том, что религия – это просто средство порабощения, использования классом эксплуататоров, тех, кого эксплуатируют, то есть придумали цари и попы Бога, чтобы эксплуатировать низшие классы. Это самая такая примитивная идея, а Маркс писал сложнее, что люди сами себе придумали религию, чтобы компенсировать отсутствие утешения в этой жизни. Религия — это опиум народа, а не для народа. Вот так изначально это формулировалось. А на русской почве это уже природа так. Остап Бендер спрашивал, помните, у отца Федора, почем опиум для народа? Вот Остап Бендер не процитировал не Маркса, а Ленина. Да?
Вячеслав, а вот по поводу веры и коммунизма. Тогда верили в то, что придет время, когда каждый будет давать по возможностям, а получать по потребностям. Угу. Вот мне представляется в раю именно так.
Мне сложно рассуждать, как в раю. Есть известная такая апокрифическая, такая не история, а тезис такой, что справедливость, она не в раю, в раю любовь. Да? Как говорил, по-моему, Иоанн Кронштадтский, что демократия в аду, а на небе царство. Вот. Вот. Но это другой вопрос.
Но мы же там будем что-то делать.
Я не готов рассуждать в эфире на тему о том, что мы там будем делать. Вот. Поэтому давайте мы
про советское время
обратимся и сакральную к нашей теме. Действительно, сакральная составляющая в советские годы была, и были вот действительно обряды, были советские имена, которые давали детям во время так называемых звездочек, когда детей не крестили, а звездили. Вот помните, кстати, в фильме «Собачье сердце», там есть такой эпизод интересный, маленький, но очень характерный. Его нет в книге, в повести «Собачье сердце». Когда Шариков в очередной раз что-то там выкинул, приходит пожилая тетенька к профессору Преображенскому, там из деревни из какой-то, и говорит: «Я пришла ребеночка озвездить». Вместо крещения «звездили».
Ну, перекликается, конечно.
Да, это такой обряд, который был посвящением в коммунизм.
А был такой?
Ну, конечно.
Озвездить.
Это до 60-х годов было, даже, вероятно, и позже. Хотя, например, такие правоверные коммунисты, как Ильф и Петров, они с горькой иронией писали про вот эти звездочки, про эти странные советские имена, которые все равно потом меняли на нормальные имена. Там какая-нибудь Сталина, Даздрюгак, это в 60-е годы было такое имя, да здравствует Юрий Гагарин. Так что выражение религиозного опыта марксистского, оно было. Даже термин «духовность», я в прошлый раз об этом говорил, он в советской публицистике применялся не в негативном только ключе, а даже в положительном, вплоть до середины 80-х годов. Вот марксисты должны воспитывать в молодежи коммунистическую духовность. Есть духовность... Значит, церковь — это другое, а у нас своя.
То есть сакральность была несомненна.
Безусловно.
А давайте мы рассмотрим. Угу. Вячеслав, вы расскажите нам, что происходило, какие-то, может быть, этапы. Ну, в частности, в Москве, да, мы рассмотрим, что было с храмами, с церквями в Москве.
И вот смотрите, в чем дело. Если есть религия, то, значит, нужен и храм. И вот как я бы обозначил, вот как я бы повел наш сегодняшний разговор — не просто перечислить какие-то храмы, которые разрушались и потом восстанавливались.
Может быть, первый храм.
Да, я это все сейчас скажу. Но как происходила замена в Москве вот этой совокупности исторической многочисленных церквей, ведь не зря есть выражение «Москва – город 40 сороков». То есть до революции главные здания Москвы – это были церкви. Во-первых, самые высокие здания дореволюционной Москвы были колокольни. Москва была город фактически деревней огромной, большая часть зданий, давайте попробуем представить, какой Москва была к 17-му году. Была деревня огромная, которая растекалась так во все стороны, и даже Замоскворечье уже почти являлось Подмосковьем, район нынешнего метро, Полянка, например. Самые высокие здания действительно были колокольни церквей, а главной территориальной единицей был приход, то есть люди говорили: не я родился там на такой-то улице, а я родился там в приходе там, Николая в Старых Кузнецах, что-то в этом роде. Вот Москва действительно была не только по количеству...
То есть все было связано с храмом, с приходом?
Дело не в количестве даже, а в том, что это был главный, как бы, один из главных городообразующих элементов. Это были церкви, действительно. Вот сейчас в Москве нет архитектурного ансамбля. Нет у нас ансамбля, раньше он был. И ансамблем были как раз многочисленные храмы, в основном допетровские преимущественно, и Китай-Городская стена. Да? И вот, когда наступили времена уже другие, то в ходе многочисленных проектов по реконструкции Москвы был вот проект «Новая Москва» Щусева в самом начале 20-х годов, в конце 10-х, был проект «Сталинская реконструкция». Как бы главная цель этих реконструкций была в том, чтобы изменить эту ситуацию, чтобы Москва была не городом многочисленных храмов, а Москва была городом многочисленных храмов коммунизма. Да? Вы задали вопрос, какой первый храм Москвы был разрушен. Да. Этот храм находился, ну, точнее, это была часовня на Моисеевской площади, это сейчас метро «Охотный ряд», там когда-то находился одноименный монастырь Моисеевский, основанный еще при Иване Грозном. И вот в 80-е годы 19-го столетия в честь героев битвы за Плевну была построена такая часовня, напоминающая собой такую Пасху, такой, да, вот, тортики такие маленькие, да, нынешние, вот такое, нечто подобное. Часовня Александра Невского. Есть похожий памятник возле метро «Китай-город», это памятник героям Плевны, тоже часовня Александра Невского. Они появились вот примерно одинаково хронологически, но героям Плевны на Китай-городе сохранился, а тот вот, та часовня была разрушена, обратите внимание на дату, 7 ноября 1922 года. Храмы в Москве разрушали не когда попало, а, как правило, систематически на советские праздники.
Вот я хотела уточнить, а была ли систематичность в выборе? Ну, вот думается, имени Александра Невского можно было бы оставить, вот с позиции... той власти.
С позиции той власти вы имеете в виду, она с такой сформировалась позже уже, ближе к Великой Отечественной войне, уже в 30-е, когда вот такие фигуры, как Суворов, Александр Невский, там какие-то другие герои русской истории, они их уже как бы простили, и то частично. Да? А вот 20-е годы — это время, когда главный тезис был: все мы сметаем, ничего старого, мы создаем исключительно только новое. И он длился, вот такая постановка вопроса, ну, лет 10 примерно.
А как вы думаете, это случайно или не случайно?
Что именно
имени Александра Невского?
Ну, я не находил каких-то закономерностей, но она находится в самом центре Москвы, и она, как считали, не имеет исторической ценности. Считалось тогда. Она существовала на тот момент порядка 40 лет, то есть не так долго, и небольшая совсем была. Ее разрушили действительно вот 7 ноября 22 года.
Вячеслав, а можно небольшое отступление? Да. Я вот просто уже от вас услышала, что вам особенно близок святой Александр Невский. Ну, мне, как христианке евангельского направления, это не совсем понятно.
Угу. А в чем вопрос и в чем непонятность? В том, что он убивал людей...
Ну да, конечно.
К сожалению, иногда приходится допускать зло меньшее, чтобы не допустить зло большее. Если задать вопрос, можно ли убивать людей, то, мне кажется, правильным ответом будет на него «не можно», но, к сожалению, иногда нужно. Ведь если бы Александр Невский тогда так яростно не сражался с Тевтонским орденом, то и неизвестна была бы сейчас Россия. Ну, а вспомните, что делали пророки Ветхого Завета, хотя пророк Илья.
Нет, я понимаю, за своих близких, конечно, наверное, да.
Пророк Илья, извиняюсь, собственноручно, в Ветхом Завете есть известный эпизод, зарезал несколько сотен языческих жрецов, потому что он знал, что если он этого не сделает, они будут развращать людей. И, к сожалению, Александру Невскому приходилось брать в руки оружие, чтобы защитить свою родину. И, тем не менее, это вот один из самых почитаемых русских правителей, даже в качестве святого.
Давайте мы послушаем позвонившего. Да. Дмитрий, вы с нами?
Да, здравствуйте.
Добрый день.
Интересная передача. Хотел присоединиться к разговору. Но вот вы знаете, я долго прожил на Западе, и у меня все-таки сложилось такое впечатление, что вот Маркс, он вообще, когда придумывал свою теорию, да, коммунистической революции, он брал буржуазные революции, ну, во многом антихристианские, да, и на самом деле он говорил, что нужна движущая сила, так недовольство, да, как партия, что на самом деле он списывал, ну, вообще-то с масонской ложи, да, как бы как ложи нового типа. Соответственно, сакральность, вот эта мистическая, она похожа на масонскую, да, где тоже вот важна архитектура, география, соответственно, серп и молот похож на такой вот, ну, каменщик, да, да, молоток, да. Ну, совочек и молоток, да, и вот, да, и, соответственно...
Звезда имеет оккультные корни, только немножко в другом
Спасибо,
виде.
Дмитрий, за
Спасибо за комментарий. Да. Ну, действительно, есть, например, очень много ложных антихристианских мифов, которые вполне вероятно имеют масонское происхождение, как, например, миф о том, что в средние века католическая церковь боролась с наукой. Она никогда с наукой не боролась, она ее создала. Это другой разговор, сейчас нет возможности. Но вернувшись в Москву, действительно, вот первый храм мы обозначили, но дело даже не в этом, а в том, что вот 20-е годы началась вот эта планомерная вырубка, так скажем, церквей, которые составляли вот этот архитектурный ансамбль. И вместо них появлялись храмы коммунизма. Первый храм коммунизма, который я бы в таком качестве назвал, может быть, не первый, но такой вот самый известный, это был, конечно, мавзолей Ленина. И вот обратите внимание, здесь тоже есть такая числовая символика, символика числа. Мавзолеев ведь было три. Вот сначала были два деревянных. Первый был деревянный, совсем там недолго, фактически фанерный, там чуть выше человеческого роста. Потом был второй деревянный, и, наконец, в 30-м году появился тот мавзолей, который сейчас стоит. И строил его, все эти три варианта мавзолеев, тоже непростой человек, а известный русский архитектор Алексей Щусев, который до революции строил храмы. И как он иронизировал: я построил столько храмов, что меня бы надо причислить к лику святых. В Москве, например, есть Марфа-Мариинской обители, Покровский собор – который он построил незадолго до революции, очень неординарный храм. Вот кто его не видел, я советую сходить туда и его увидеть. И интересно, что после закрытия этого храма уже в 20-е годы, он недолго был действующим, там прямо в центре Салии стояла статуя Ленина, там, где вот происходить бы богослужение должно, а там стояла фигура советского пророка. Троица тоже была, Маркс, Энгельс и Ленин. Да? Маркс и Энгельс, как пророки Ветхого Завета, изображали с бородами. Да? Это, кстати, я даже встречал такую, я не знаю, насколько это серьезная такая история, но в советское время с бородами могли изображаться только вот они. А если какой-то человек там, который условно телеведущий, он не мог иметь бороду, потому что борода должна быть у Энгельса или у Маркса, как пророки Ветхого Завета. И, кстати, первый...
То есть как-то грешно было, да?
Еще один шаг, вот, когда еще не разрушались, собственно, храмы, в 20-е годы еще не так сильно. Пытались сначала церковь не отменить, а заменить, так скажем. То есть церковью боролись не активными методами, а пытаясь предложить молодежи альтернативу. То есть открывали там дома культуры, популяризировали спорт, а в облике города Москвы это выражалось в том, что был, например, так называемый проект ленинской монументальной пропаганды, который тоже абсолютно имеет религиозные корни. Ленин вычитал у итальянского утописта Сантьяго Кампанеллы идею о том, что вот воспитывать молодежь надо посредством художественного творчества и на зданиях изображать сюжеты вот из марксистской мифологии. Так же, как вот в храм человек приходит, он видит, допустим, иконы, фрески, вот особенно в то время, когда еще люди были неграмотные, они получали так напоминание о евангельских сюжетах, видя их перед собой. Вот
то совершенно... есть это просто было заимствовано?
Ну, практически да. По факту практически так.
Но вообще сложно что-то новое придумать.
Тоже вот еще один из религиозных корней. Вот действительно был такой проект, ленинский план монументальной пропаганды, когда в Москве было построено за небольшой период порядка 40 памятников и еще какое-то количество, тоже около 50 мемориальных досок, вот марксистам и их как бы предшественникам.
Это все замена храмам.
Еще пока не замена, но вместо. Тогда еще храмы не очень рушились. Вот, до, вот я говорил, до 22-го года еще не рушили. А это было до 22-го года, да, вот этот проект. Например, на месте нынешнего памятника Карлу Марксу на Театральной площади стоял другой Маркс и Энгельс. Это были еще Ленин открывал. Они были очень плохие. Большая часть этих памятников в рамках этого проекта были ужасны. Они были из плохого материала, они были так наспех сделаны. Один сохранился. Кстати, вот один сохранился. И кому интересно, могу посоветовать туда сходить. Это прямо в центре Москвы. Есть такая площадь Воровского. Раньше улица была Воровского, Поварская теперь. Памятник революционеру Вацлаву Воровскому, который был открыт в 24-м году из какого-то там некачественного очень материала, и есть такая версия, он же выглядит очень плохо, его называют памятник радикулиту, он как бы такой просевший немного, не успел внутри формы цемент затвердеть, раскрыли форму, а он начал оплывать немного. И он поэтому выглядит так очень некрасиво. А дело-то в том, да, что на этом месте раньше стоял храм, и даже там не один был храм, а было несколько, но вот самый известный, который там был, это был такой храм введения, церковь введения во храм Богородицы на Большой Лубянке. Она имеет длительную историю. Впервые там она была основана еще при Василии III по проекту итальянского архитектора Левиза Фрязина Нового. И вот это тоже была одна из первых церквей в 24-м году. Ее разломали в начале года 24-го. И уже скоро, в этот же год, поставили вот этот памятник. Вот, вот еще один пример такой замены. Но все-таки я бы назвал самым главным примером замены храма православного на храм коммунистический, это, безусловно, Дворец Советов, который должен был стать главным храмом коммунизма во всем мире. Я напомню, что Дворец Советов — это такой проект, ну, на первый взгляд, совершенно рациональный.
Да, чем он на храм похож?
Ну, хотя бы своим обликом. У нас нет возможности, к сожалению, показать иллюстрации. и местом, где он находился, и вообще вот тем, что он должен был быть наряду с мавзолеем, вот таким главным сосредоточием и таким визуальным выражением идеи марксизма. Это должен был быть, во-первых, самое большое здание в мире. Там было много проектов, но тот проект, который был принят, проект Иофана, подразумевалось 320 метров само здание и порядка 100 метров памятник Ленину еще сверху, представьте себе. Это вот 4 с лишним раза выше, чем храм Христа Спасителя. И даже место на месте храма, вот вспомните, как в античности христианские храмы строились часто на месте языческих капищ. У людей все равно, даже если он там принял крещение, сохраняется память о том, что раньше вот на этом месте было что-то связанное с религией. Пусть это даже было языческое капище. Пантеон в Риме, да? Сначала был языческий, потом превратили в католический храм, да? И здесь обратно убрали храм православный. Это был очень неудачный вариант, куда ставить Дворец Советов. Было множество других вариантов. Был, во-первых, вариант на Воробьевых горах, там, где вот сейчас МГУ, да? Я, кстати, недавно нашел такой интересный проект Дворца Советов на Воробьевых горах, как будто солнце поднимается из-за горизонта, да, вот такая полусфера, угу. Особенно если смотреть, вот, допустим, со стороны стадиона Лужники нынешнего, да, это вот прямо вот такое чистейшее выражение вот этой религии, коммунизм, что не просто новая социальная формация, а мир меняется, вот солнце по-другому идет. Поднимаются новые планеты. Помните, был такой художник советский, очень замечательный, Юон. У него была такая картина «Новая планета». Да? Там вот поднимается такая оранжевая новая, такой, как Юпитер такой. И здесь, на Воробьевых горах, должен был быть такой, был такой проект. Но все-таки наиболее сакральное место, это был все-таки храм Христа Спасителя, он был разрушен в 1931 году, на этом настоял Сталин. В декабре 1931 года.
Он был таким главным храмом, храм Христа, ну,
конечно,
Спасителя.
С 80-х годов 19 века, как он был построен. Правда, на тот момент он уже не принадлежал патриаршей церкви, он принадлежал обновленцам. Патриаршей церкви принадлежал тогда в качестве кафедрального собора, использовался до конца 30-х годов, был такой собор Богоявления в Дорогомилово. И он тоже был разобран в конце 30-х. Вот он находился неподалеку от между гостиницей «Украина» и Киевским вокзалом, который тогда назывался Брянский вокзал. А когда его разрушили, кафедральным собором был Елоховский собор, который не закрывался, кстати. Один из храмов Москвы, который никогда не закрывался. Вот чуть позже вернемся к вопросу, сколько в Москве было открытых храмов. Но действительно, храм Христа Спасителя был главным. Там проходил поместный собор 17-го года, где выбрали патриарха Тихона. А потом, в начале 20-х годов, он достался обновленцам. Но это другой разговор. Но он, тем не менее, был разобран, хотя много было противников. Выступал против разрушения храма Христа, например, такой выдающийся советский искусствовед, как Игорь Грабарь, который писал, что ну давайте мы его тогда, если уж не храм, то что-то там другое сделаем. Да? Много ходило таких едких эпиграмм по Москве в те годы на эту тему, которые там приписывались то Есенину, то еще кому-либо, ну еще там в начале 20-х годов по поводу вот храма. И в итоге, да, он был разрушен. Один пожилой священник, ну это был... Отец Александр Борисов, да. Отец Александр Борисов мне рассказывал года три назад, что такую историю, что когда вот разрушали храм Христа, построили трибуны и продавали туда билеты смотреть, как разрушают храм.
Вот да? Я хотел спросить, а как народ реагировал?
Народ реагировал так, что, ну, например, когда храм Христа передали обновленцам, очень многие были против, и проводить большие богослужения и рукополагать, в кавычках, там обновленческих иерархов, там просто народ не позволял, их оттуда выгоняли. Ну, конечно, многие были против, но выражать это активно было уже невозможно. Вот, кстати, жена Сталина, Аллилуева, которая дожила только до 1932 года, она, живя в Кремле, ходила в церковь, я уже сейчас не скажу в какую, но ходила. В Кремле об этом знали, да? Вот представьте, жить в Кремле и в церковь ходить, будучи женой Сталина. И она была против разрушения храма Христа Спасителя. Вот. Так что, конечно, были против люди, но активно выражать это было уже сложно. Хотя, конечно, много было случаев, когда люди отстаивали свои церкви. Вот Старообрядческий храм, например, на Рогожской заставе, люди просто отстояли в буквальном смысле. Туда много раз приходили советские власти, чтобы его закрыть, а люди просто там стояли и службы проходили фактически много-много часов. И они просто не выходили, их силы не решались выводить. Это был такой как бы город небольшой, Старогорский поселок. И вот так вот его защитили.
Да? А были все-таки разрушены старообрядческие храмы?
Ну, вы знаете, в Москве было... Да. Я начну, кстати, ответ на ваш вопрос на эту тему с ответа на другой вопрос, если позволите. В 21-м году был в Москве единственный храм открытый. Это был Старообрядческий. Дело в том, что первые вот несколько лет была такая вот либерализация, даже когда отменили паспорта, отменили загранпаспорта, можно было за границу где-то там, может, чуть больше года ездить свободно. Потом это все стало сворачиваться. И по отношению к старообрядцам была такая политика, что...
Ну, просто в других городах тоже вот интересно. Они все устояли?
Да не, ну, конечно, много старообрядческих храмов закрывалось уже к концу 20-х годов, но был некоторый короткий период, когда старообрядные храмы, даже вот был такой проект со стороны советской именно власти, сделать на Рогожской заставе музей старообрядческого быта. То есть старообрядцы же испытывали гонения со стороны царской власти вот до революции, и как бы им несколько более лояльные отношения. Короткий период, несколько лет.
То есть, думаете, ну, храмов и так было мало, и трогать их, наверное, просто было, и не нужно было.
Осталось два старообрядческих храма, которые никогда не закрывали в советские годы. Это вот на Рогожской заставе Покровский собор, и это Поповское направление, Белокореницкая иерархия, да, а Беспоповское, более такое дальнее от господствующей церкви, это был храм Воздвижения Креста на Преображенском кладбище. Вот два этих храма старообрядческих никогда не закрывались. Ну и действительно, вот вернувшись все-таки к Дворцу Советов, вот это должен был стать главный храм коммунизма в мире, и даже многие проекты, вот опять же, у нас нет, к сожалению, возможности показывать иллюстрации, но многие проекты до того напоминали церкви, особенно первый храм Христа Спасителя, который строился на Воробьевых горах, там в стиле классицизм, в стиле ампир, не вот в том стиле псевдорусском, который Тон построил, да, на Волхонке, а был другой проект, вот похожий на большой театр, только ротонда такая была, да. Вот даже многие проекты Дворца Совета были очень похожи на этот храм, и даже Сталин издал отдельный указ, чтобы проекты Дворца Советов не напоминали собой церкви. Хотя все равно так и произошло, поскольку главный тот проект, который был взят в работу, он был не в стиле авангард, а в стиле ампир. Это был первый крупный архитектурный проект в Москве, вообще в Советском Союзе, взятый в реализацию в стиле сталинский ампир. Вот это было начало 30-х годов, когда проект этот был утвержден, и это должен был вот в стиле сталинский классицизм стать храм коммунизма. И вот пророк, это фактически огромный постамент для статуи этого пророка, статуи Ленина. Да? Там было много проектов как бы предшествующих Иофана, Бориса Иофана. Их как бы обновляли, редактировали. Вот в итоге получилось такое огромное здание, летящее вверх, как ракета, с 100-метровой статуей наверху. Дворец Советов, как известно, не был построен. Здесь, мне кажется, есть символическое значение. Если бы он был построен, я встречал такую интересную версию.
Что было бы?
То он бы утратил статус храма. Как ни странно, в сознании людей, потому что это идеал, идеал не может быть воплощен, а если он воплощен, уже некуда стремиться. И этот идеальный храм, он уже не в полной мере храм является. Должно быть что-то еще другое, идеальное.
Какой-то второй храм.
Что еще не построено, да? Или вот, например, еще такая тоже красноречивая ситуация. Симонов монастырь, который по меркам Москвы XIX века находился на окраине города. Это сейчас метро Автозаводская, сейчас это недалеко от центра по нынешним временам, а тогда там уже фактически было близко, потому что Подмосковье, еще в 60-е годы там было много старой дореволюционной деревянной застройки. Вот я напомню в очередной раз, Москва была город деревянный, город, который расплывался во все стороны, как такое стойбище кочевников, азиатский город. Не зря вот Есенин так много проводил параллелей Москвы как города азиатского. Золотая дремотная Азия почила на куполах. Да? И Симонов монастырь — это была такая восточная окраина Москвы, основан был в середине XIV века, и один из самых богатых монастырей. И вот был знаменит, например, своей высокой колокольней, которая, вот я говорил, самые высокие здания Москвы до советской были, и вот вплоть до 30-х, даже фактически до 50-х годов, были колокольни. Колокольня Иван Великий, колокольня Новодевичьего монастыря или вот колокольня Симонова монастыря, она там, конечно, много раз перестраивалась. И вот когда путники подъезжали к Москве вот с восточной стороны, сейчас там не зря улица Восточная, да, первое, что они видели и, очевидно, крестились на нее, это была вот эта колокольня. Симонов монастырь был разрушен в несколько этапов, но здесь есть вот как раз несколько интересных деталей, характерных как раз для Москвы и для Советского Союза в целом. Монастырь был закрыт в 23-м году, но еще несколько лет церковная жизнь, может быть, не монастырская полноценная, но богослужения там еще были. Это была ситуация нередкая, когда, во-первых, вот вы спрашивали, как люди реагировали. Фактически часто, вот я повторяю, монастырь или храм номинально мог быть закрыт, а богослужения там еще проходили. Это вот где-то несколько лет, вот благодаря какому-нибудь активному человеку, которому удавалось вот балансировать между советской властью, между вот органами советской власти и церковью, да, как-то вот находить.
Но их преследовали, как правило.
Ну, потом. Потом, да, потом, да, проходили вот эти несколько лет, и уже не находилось возможности дальше доказывать, что у храма много прихожан, и нужно бы его оставить. И этого человека часто репрессировали, да, и духовенство. А была, кстати, обратная ситуация, когда храм формально был не закрыт, а реально богослужения не проводились, потому что священники были арестованы. И вот Симонов монастырь, вот где-то похожая ситуация была, и не только в нем, когда несколько лет, где-то вот до 30-го года, 29-30-го годов, несмотря на формальное закрытие, богослужения там еще были. Там было 6 храмов и было 6 башен у него. Это была крепость.
Вячеслав, вот я вас слушаю, все-таки вот просчитано было, какие храмы, что нужно закрыть в первую очередь?
Я думаю, что это был процесс достаточно хаотический. Я пока не видел никакой закономерности в закрытии. Кого вот, где удавалось на людей прогнуть более так жестко, на каких приходах и в каких районах Москвы?
Но все-таки вот там, где сейчас улица Восточная, как вы рассказывали, шли и видели в первую очередь купол храма.
Ну да, может быть и так. Хотя вообще он же представлял как бы историческую ценность. И обратите внимание, тут тоже есть абсолютно религиозная составляющая. Главный собор Симонова монастыря, Успенский собор это был, который уже порядка 400 лет на тот момент стоял, он был разрушен в ночь на 21 января 30-го года. То есть это какая дата была? Это была дата 6 лет смерти Ленина. Вот вплоть до примерно 1970 года, то есть столетия смерти Ленина, дата смерти Ленина отмечалась едва ли не шире, как мне рассказывали мои старшие коллеги-экскурсоводы. Это больше такая, может быть, традиция апокрифическая, так скажем, народная советская традиция. Ну, действительно, это очень параллели большие с праздник памяти святого. Это же не день рождения, это день смерти, когда он уходит, да, в другой, в лучший мир. Вот действительно, в какой мир ушел Ленин, мы не знаем, но то, что день его смерти отмечался более так активно, так скажем, чем день рождения, вот до его столетия. Это было так. И вот многие храмы разрушались, под, я говорил, под праздники. 1 мая, 7 ноября, 21 января, Вот, пожалуйста, 30-й год, 6 лет смерти Ленина. Было такое стихотворение в 34-м году детское. 10 лет с нами Ленина нет. Его в школах учили. И вот Симонов монастырь был, к сожалению, разломан. Осталось 3 башни только. Они в очень печальном состоянии сейчас. Моя мечта состоит в том, чтобы их привели в порядок.
Дай бог, да, что... были приведены. Вячеслав, вы вот сказали про храм, который не закрывался. А вообще вот можно говорить о храмах, которые вообще не закрывались?
Да, в Москве было таких немало. Но тут, смотрите, тут есть какая ситуация. Дело в том, что Москва же за советские годы очень сильно изменилась в размерах. То есть вот до войны, если так говорить, ну, несколько так билетристически, так скажем, за Садовым кольцом Москва заканчивалась. Я так несколько утрирую, но близко к этому было. То есть, например, район Калужской площади, это был уже окраина. Там Таганка окраина, вот Новоспасский монастырь, где находится, уже там дальше Москвы уже не было. Поэтому, когда мы говорим о том, сколько храмов было в советские годы в Москве действующих, то тут надо делать такую оговорку, что к 60-му году был построен МКАД, и в границах МКАДа уже была ситуация несколько другая. Ну, смотрите, если вы хотите точные цифры, я могу вам их назвать. К 1941 году, например, вот вообще, смотрите, к 1917 году, у меня сейчас нет точной цифры храмов Москвы, я могу назвать цифру по московской епархии, то есть Москва и область, это порядка 1600 приходов было, да, чуть несколько больше, чем 1600 приходов. Ну, допустим, в Москве было, ну, положим, 900 или 1000, да? Вот я встречал такие цифры. Я не нашел в той литературе, которую я смотрел, точные цифры по Москве, но есть точная цифра, вот представьте, допустим, было несколько сотен в Москве, а к 41-му в Москве остался 31 действующий храм, принадлежащий не обновленцам, у них было 6 обновленческих, да? Захваченных у патриаршей церкви. И у патриаршей церкви было 31 действующий храм и вот 6 обновленческих. Обновленческий храм, например, был вот на Ваганьковском кладбище, Воскресение Славущего, он не закрывался потом. Или Воскресение Христово в Сокольниках, он был у них даже кафедральным собором обновленцев, а православных было действительно 31. Но если вы зададите вопрос, какие примеры, например, храм Николая Чудотворца в Кузнецах, возле метро Новокузнецкая или Павелецкая, да, он не закрывался никогда. Или, например, храм Ильи Обыденного в Обыденском переулке возле храма Христа Спасителя, или Елоховский собор.
Тоже есть какая-то логичность, почему?
Ну, опять же, я думаю, что логичность заключалась в том, что народ где-то был сильнее. И вот наступила вот война, во время войны уже храмы напротив стали открывать. Кстати, Елоховский собор, который использовался как патриарший собор, да, к 41-му году, его пытались закрыть, вот планировалось его закрыть ровно 22 июня 41-го года. Там отслужил последнее богослужение митрополит Сергий Старогородский, который тогда был исполняющий обязанности патриарха. Патриарха не было, Сталин не разрешал избрать патриарха, вот был ИО, так скажем, исполняющий обязанности. И после богослужения ему сказали, что началась война, он напечатал на немецкой пишущей машинке обращение, вот, кстати, вот к вопросу об Александре Невском, чем же он важен, да, это был замечательный пример для верующих людей, не только православных, во время войны. Вот как раз Сергий Старогородский написал обращение к пасамам и пасомам православной Христовой Церкви с призывом защищать Родину. И, кстати, даже вот многие, да не многие, вот официальные структуры, не разгромленные еще на тот момент евангельских христиан-баптистов, обращались с подобным же в 42-м году воззванием к своим верующим. Старообрядцы также обращались, мусульмане, иудеи, армяне, так что представители всех религий, в том числе протестанты, брали в руки оружие и защищали нашу общую Родину.
Вячеслав, и вот обращение Сталина к народу, братья и сестры, это вот что? В самых кризисных ситуациях все-таки человека к Богу вызывает?
Да. Да, есть даже, может быть, косвенные, но свидетельство, что он вроде бы молился во время войны, в самом начале, особенно вот где-то там в июле, в августе, когда стало ясно, что дело очень тяжелое, огромная армия, которой невозможно управлять, которая растянута на огромной территории, и все это очень быстро, лавина несется к Москве. Где-то вот были около суток, когда Сталин впал в такую прострацию у себя на даче в Кунцево, и туда ездили, ничего не могли без него делать, вся
есть
власть была...
Есть предположение, что молился...
Ну, он молился, ну, что он там делал, мы не знаем, если он молился, то это, вероятно, и было в Кремле, в закрытых тогда и разоренных соборах Кремля. Ну, вот я встречал такие упоминания со стороны, например, его сына Якова Сталина, что, ну, вроде бы это было. А потом был 43-й год, когда Сталин велел созвать, осталось три на свободе архиерея, вот Сергий Старгородский, Николай Ярошевич и... Сейчас, извините, третьего я могу не вспомнить. И Сталин разрешил собрать в Москве поместный собор. Открывались храмы, был избран патриарх, вот как раз митрополит Сергий в Чистом переулке прошел, собственно, вот здание патриархии. Собор там, кстати, участвовал святитель Лука Войно-Ясенецкий, который был знаменитый хирург. Есть даже фотографии участников собора, он там среди них. И действительно, что двигало Сталином, искренне религиозное чувство или попытка использовать многочисленных еще верующих с целью защитить Родину, я не могу сказать. Наверное, все было сложно.
Наверное, и то, и другое. И то, и другое.
Да.
Вячеслав, у нас остается немного времени. Вот сегодня на тех местах, где были разрушены храмы, они же снова возвращаются.
Ну, иногда. Да. Вы знаете,
Храм Христа Спасителя восстановлен.
Ну да, там много споров было, вы наверняка помните. Был, кстати, такой интересный проект, изящный такой проект, не восстанавливать Храм Христа Спасителя, а на его месте построить, так скажем, металлический каркас размером с Храм Христа Спасителя, черного цвета, как будто обожженный, а внутри него поставить маленькую часовню. Был такой проект очень такой своеобразный. Вы знаете, я бы вот не очень бы торопился с такими программами, как 200 храмов Москвы, построенных по типовым проектам.
Ну, в шаговой доступности.
Ой, это ужасная храм. Формулировка. Это да. Ужасная формулировка. Как, извините, прачечная шаговая доступность. Известная фраза из перестроечного фильма «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму?» А я предложил бы наоборот эту фразу перевернуть. Зачем нужен храм, если к нему не ведет дорога? То есть человек не утруждает себя, и даже дело не в расстоянии, а в том, что ну, каждая церковь должна что-то из себя представлять необычное, да? Чтобы там какой-то труд был людей вложен, какой-то их жизненный опыт. А типовые, наверное, не совсем то. И вот вместо типовых, мне кажется, лучше восстановить не в количестве даже дела, а в том, что это была бы какая-то гармоническая совокупность храмов Москвы, которая будет наш ансамбль, отсутствующий теперь архитектурный ансамбль, будет пытаться его ну, как-то постепенно возвращать. Вот, кстати, Китай-Городская стена, которая и была архитектурным ансамблем и старым городом, она тоже разрушалась волнообразно, так скажем, но систематически. Тоже под советские праздники. Вот башни Ильинская, например, начали ее ломать, кажется, под 7 ноября. Под 1 мая были волны разрушения. Так что, да, вот подводя, может быть, уже некоторый итог, какие храмы первые возвращали? Да? Первым был возвращен в самое неподходящее время. Это был 83-й год, когда еще было порядка 400 религиозных диссидентов в тюрьмах. Это самое высокое число за время со сталинских времен, фактически. Это при Андропове. Вот Андропов был тоже сложным человеком в этом
Вячеслав,
плане.
У нас несколько секунд.
Наверное... Данилов монастырь был первым, который стали возвращать постепенно, там, со всякими сложностями, но в 83-м году он
восстановили. Вернули.
Да. Это в следующий раз. У меня тут еще хватает материала.
Но... Ну, наверное, на сегодня главное все-таки, что можно для себя уяснить, вот эта сакральная составляющая веры, она всегда в человеке.
Да, да, конечно. И наличие советских храмов, красных уголков дома с портретами.
Это какое-то подобие.
Троица, конечно. Это официально называли, ну, так, полуофициально, «Красный уголок».
Вячеслав, благодарю вас за то, что приехали к нам сегодня. Спасибо. Мне было вам очень интересно.
Ну, дай бог.
Будем ждать вас еще.
Обязательно. Спасибо.
Друзья, всего доброго.